Тимофеев Рисовский только перед смертью признал своему сотруднику Шнолю, что открытие, связанное с радиационной генетикой, принадлежит ему, а не Кольцову, хотя всегда приписывал это Кольцову, так что Кольцов приписывал открытие матричной репродукции Колю. Оба они таким образом отдавали свое своим учителям. Ко мне обратились мои однополчане по 42-й армии. Как это так? Блокадников приравняли к нам, фронтовикам, к тем, кто воевал. Все же есть разница. Чувствую, были понятны. Но, подумав, я сказал им, воевали мы плохо, а блокадники держались хорошо. Открытию, связанному с кровью, как кровь доставляется к пораженному участку, академик Овчинников не дал хода, как рассказывали мне его сотрудники, затормозил. Все потому, что его не присоединили, не сделали с автором. Те не уступали из принципа. Тогда у одного из упрямцев 4 раза сделали обыск. Искали спирт, якобы похищенный из лаборатории. Не нашли. Дотравили до того, что он повесился. На то и был расчет. 2-го исключили из партии. Сам Овчинников, директор института, заболел. Умирал, но все равно ходу работе по крови не давал до самой своей смерти. В результате работа нужной медицине была заторможена и надолго, и все 3 участников схватки пострадали. Детство было самой счастливой порой моей жизни, не потому что дальше было хуже. И за следующие годы благодарю судьбу, и там было много хорошего. Но детство отличалось от всей остальной жизни тем, что тогда мир казался мне устроенным для меня. Я был радостью для отца и матери, я был не для кого, не было чувства долга, не было обязанностей, ну, сопли подобрать, ну, спать лечь. Детство безответственно. Это потом стали появляться обязанности по дому. Сходи, принеси, помой. Появилась школа, уроки, появились часы, время. Я жил среди муравьев, травы, ягод, гусей. Я мог лежать в поле, лететь среди облаков, бежать неизвестно куда, просто мчаться, быть паровозом, автомобилем, конем. Мог заговорить с любым взрослым. Это было царство свободы. Не только наружное, но и внутреннее. Я мог часами смотреть с моста в воду. Что я там видел? Подолгу простаивал в тире. Волшебным зрелищем была кузня. Любил в детстве часами лежать на теплых бревнах плота, смотреть в воду, как играют там в рыжеватой глубине, поблескивают уклейки. Вернешься на спину, в небе плывут облака, а кажется, что плывет мой плот. Под бревнами журчит вода. Куда плывет? Конечно, в дальние страны. Там пальмы, пустыни, верблюды. В детских странах не было небоскребов, автострад. Была страна Фенимора Купера, иногда Джека Лондона. У него снежный, метельный, морозный. Детство. Это черный хлеб, теплый, пахучий, такого потом не было. Он там остался. Это зеленый горох, это трава под босыми ногами, это пироги с морковкой, ржаны с картошкой, это домашний квас. Куда исчезает еда нашего детства? Почему она обязательно исчезает? Маковки, постный сахар, пшенная каша с тыквой. Столько было разного счастливого, веселого. Детство остается главным и с годами хорошеет. Я ведь там тоже плакал, был несчастен. Счастью это начисто забылось. Осталась только прелесть той жизни, именно жизни. Не было ни любви, ни славы, ни путешествий, ни секса, только жизнь. Чистое ощущение восторга своим существованием под этим небом. Еще неосознанно была ценность дружбы или счастье иметь родителей. Все это позже, позже. А там, на плоту, только я, небо, река, сладкие туманные грезы. Рассказывал нам сын немецкого лейтенанта про своего отчима, как тот уходил на войну. Как чванился, хвалился, обещал войну молниеносную, трофеи, презирал русских. Приехав в отпуск, рассказывал, какие они дикари, как бегут, как давим их танками и машинами, что всех надо перебить. А после 45-го года стоял в очереди за супом. Вернулся из армии озлобленный, трусливый, заискивает перед всеми, врет. Русскому офицеру доказывает, что всегда ненавидел Гитлера, не знал ничего о лагерях, у него друзья евреи, что он не убил ни одного русского. Цивилизация 21 века включила четвертую скорость. Врачи лечат больных по телевидению. На концертах певцы давно уж не поют, они открывают рты, за них работает качественная запись. В газетах журналисты выступают исключительно с заказными статьями. Энциклопедии дома не нужны, есть интернет. Стихи не нужны, потому что они содержат информации. Свидания по интернету, знакомства по нему. Секс тоже иногда хорошо получается по нему. Покупки по интернету. Пришел к Юрию Павловичу Герману через несколько часов после его смерти. Его жена Таня сидела, почерневшая от горя. Рядом Иосиф Хейфиц, Саша Хазин, Юлий Рест. Шел какой-то нелепый разговор. Данин рассказывал, что он собирает этикетки от жевательной резинки. Я подумал, а о чем надо говорить? Хорошо, что говорят о глупостях. Любые слова не те. Дарвинисты теперь выступают как реакционеры. Материализм стал оплотом невежества. В своей борьбе с религией дарвинисты-атеисты выглядят беспомощно. В магазине. Позвольте узнать. Короче, папаша. Александр Меньшиков. Кроме взяток, казнократство было другой и, может, имел больше хорошего, чем плохого. По возвращении из Великого посольства Меньшиков начинает собирать себе библиотеку. И вскоре она становится одной из крупнейших в России. Его интересуют книги по фортификации, по строительству его кораблестроению. За границей он заинтересовался живописью, закупает картины, пейзажи, его коллекция вторая в России. Организовал производство гобеленов. В Санкт-Петербурге несколько фабрик. Построил цех шпалер. Все это было до того времени в новинку. 1697 год. На Васильевском острове Меньшиков построил французскую слободу для мастеров, собранных строить Санкт-Петербург. В 1704 году построил посольский дом на Петроградской стороне. Он наблюдал за строительством на острове Котлин, Кронштадт. Петр все свои решения по Кронштадту принимал с Меньшиковым, который был губернатором, должность наблюдатель, то есть директор. Меньшиков был отличным хозяйственником. Кроме того, фортификатором-инженером. Надо было обеспечить защиту Санкт-Петербурга с моря и суши, организовать городское хозяйство. Он строит бани, пожарные команды, аптекарские огороды. У него большой штат, надо готовить отчеты царю, канцелярии, верфи, кирпичные заводы. Петр уезжал на войну за границу и требовал отчеты, как идет строительство дороги в Петергоф, Стрельну на Васильевский остров, гавань, как очищаются берега Невы, дорога на Выборг. Особое внимание Ладожскому каналу. Меньшиков вместе с Петром Великим выбирал трассу канала. Построил канатную фабрику за свой счет и подарил ее флоту. 1712 год. Опасались атак на Санкт-Петербург. Меньшиков срочно укрепляет Кронштадт. Меньшиков — ближайший сотрудник Петра Великого все годы до смерти Петра. Он подбирает архитекторов. Немец Шедель для строительства Летнего дворца, Кронштадта, Петергофа. Может, я в чем-то преувеличиваю, но слишком долго мы были несправедливы. Не хватает рабочих, бегут со стройк. Надо ехать то и дело в Москву. Там тоже стройки, церковь Архангела Гавриила. Собирал скульптуры. Заказывал портреты. Архитекторы наняты им Гербель, Швертфегер. Пильные мельницы для строек он создает в Ижоре. Едет обычно водой в Петергоф и Петр Первый.